Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Да, где же трансляция? Трансляция в сообществах, короткое свидание. Мы говорим.
Да, добрый вечер.
Инженер говорит, что обязательно нужно нам всем, дорогие друзья, сейчас представиться.
Да.
Потому что это очень важно для наших подписчиков, понимать, кто сидит в студии.
Да. Давай.
Всем здравствуйте, меня зовут Артем, я из города Мурманск.
Меня зовут Николай, я местный абориген.
Он местный.
Я местный.
Но я могу называть себя Наталья Пронина, человек, не привязанный ни к какому месту. Уже долго.
Проживающий.
Да, в данный момент я проживаю в Санкт-Петербурге, а вообще я себя считаю таким пилигримом. Я очень много езжу и стараюсь не привыкать к тому или иному месту, потому что это не дает возможности думать о самом главном. Вот когда привыкаешь к квартире, к вещам, к недвижимости какой-нибудь, к машине.
Не хочется уже.
К людям, конечно. Да. Попадаешь в зону комфорта, и получается, что ты вроде как стареешь на этом месте. А надо срываться и двигаться. Движение – это жизнь. Не зря же говорят.
Да.
Вот как сделал, например, Артем. Он взял и в одночасье решил, что он должен ехать в Санкт-Петербург из
Мурманска. Мы с ним 2 недели назад только познакомились. И Бог положил на сердце ему служить.
Мы сделаем таким образом. Дорогие подписчики «Короткого свидания», вы знаете, что мы ничего так просто не делаем, что сегодняшний эфир для кого-то может послужить вот толчком, для кого-то записочкой вспомогательной, да, продолжение, для кого-то исполнением желания, для кого-то просто пустым времяпрепровождением. Такие тоже бывают.
Ну да, а для кого-то посылом очень важным в жизнь, что все возможно тому, кто верит.
Да, и даже тому, кто, казалось, уже находился вот одной ногой, занес ее над...
За черту.
Жизни и смерти, над могилой. Улыбаемся, а тема-то серьезная.
Тема серьезная.
Давайте начнем с вальщика, он у нас самый главный. Мужчина вообще всегда рулит. И не только в семье, но и в студии.
Очень
если
приятно.
Рядом со мной 2 таких взрослых и серьезных человека, пожалуйста, начните рассказ.
Да.
Потом Артем.
Да, хорошо. Рассказ о чем? О чем рассказ?
О вашем знакомстве. Николай Вальчиков является директором Дома Милосердия.
Служение «Ковчег». Я являюсь, являюсь я по воле Божьей, раб Господа, и я являюсь, я с маленькой буквы, является он, являет он все от него, поэтому я здесь, и я живой только благодаря ему. И то, что я там кем-то являюсь, на самом деле, это все благодаря Господу. Я одновременно являюсь директором благотворительной организации «Ковчег Милосердия», также Бог доверил мне нести служение людям через служение «Ковчег». Это служение бездомным людям, брошенным людям, людям с инвалидностями, людям, от которых все отказались, им не смогло помочь ни государство, ни кто-то другой. И, ну, вот призыв такой был. Ну, естественно, что в поле зрения мое лично и нашей команды, уже большой команды, слава Богу, увеличивающейся, растущей команде, попадают люди, которые просто попали в трудную жизненную ситуацию. За 5 минут до эфира позвонил один из наших братьев, который сейчас проходит лечение в реабилитационном центре в Пушкине по причине восстановления после инсульта. И говорит, вот есть человек у меня там рядом в палате, который хочет принять Христа и изменить свою жизнь. Ну, даже немощи наши Бог оборачивает ко благу. Разные люди попадаются. Это семьи беженцев, которые приехали уже из там, Луганска, Мариуполя, из других регионов. Это часто люди, которые вообще никак не связаны с бездомностью.
Это те люди, которые освобождаются из мест лишения свободы, им некуда идти.
Как часто. Я говорю, только вчера освободился. Вот приходит на кормежку. Дайте одежду приличную. Мне надо домой уехать. Там, ну, там, купите билеты. Ну, вот мне просто до дома доехать. Ну, конечно, я же тоже знаю, что такое нет возможности. И я думаю, многие знают, что такое нет возможности. А когда вот Бог раз пришел к Божьим людям, тебе раз билет купили, и воровать не надо, и сразу ты не вернулся в заключение или к прошлому. Ну, а естественно, для нас это повод рассказать о Христе.
Да. Сегодня очень интересный разговор у меня состоялся. Человек спросил, а вот кто я, сын Божий или раб Божий? Я думаю, что это тема следующего нашего разговора.
Да.
Как-нибудь соберемся еще раз вместе. Да, а сегодня мы расскажем историю Артема. Вот у тебя дом, там живут люди. В большинстве они инвалиды.
Да, практически инвалиды.
Все. У некоторых нет документов. У кого-то нет социальных связей и родственников. Угу. И ты им помогаешь. И вот каким-то образом на горизонте появляется Артем.
Да не каким-то образом.
Как это произошло?
Я человек провидения. Я знаю, что все, что происходит в моей жизни, это от Господа. И Бог дал познакомиться. Я служил в одной из церквей. И на это служение пришла Галина как раз. Вот она кем тебе приходит?
Крестная. Духовная мама.
Духовная мама, крестная Артема. Она меня увидела и говорит, ну, я рассказывал о тех чудесах, которые Бог совершает на улице. Прямо сейчас, в этом веке, если я помню, что ну, тогда Христос умножал хлебы, ну, на моих глазах умножался там чай, во всяком случае, лишние порции еды тоже раздавались. Я это своими глазами видел. И я об этом рассказывал, а ей Господь положил на сердце поучаствовать финансово в нашем деле. Она ко мне после служения подошла, потом мы познакомились, начали общаться. Знаешь, когда произошел коннект, вот ты понимаешь, что это твой человек, да, и мы об одних и тех же вещах разговариваем, ну, в одном духе. Угу. Вот. И потом она пригласила нас в гости, и через там, 2 недели мы с моей драгоценной Танечкой, моей принцессой, мы пошли в гости.
Угу. Вот. Ну, жена это его.
Да,
она
это
ее
жена,
до сих пор называет спустя 7 лет. 7 лет в живете.
7 лет, да.
Принцесса, это замечательно.
Да. Мы пришли, и я первое, что, зайдя в Галине квартиру, я подумал, что я никогда, ну, стол накрыт, никогда не кушал в Эрмитаже. Ну, у нее там все так, ну, сделано там, ну, муж у нее классный, у нее, видимо, ну, руки из того места, откуда надо, растут. Они там реально все перепланируют.
Проще говоря.
Да, так все красиво, и мне, вау, просто, ну, с таким шиком все сделано, классно. Угу. Ну, и там мы с Артемом познакомились. Я рассказал в очередной раз историю ковчега, свою часть.
Ты тоже там был?
Он там был, и он сидел. Мы там и познакомились.
А как ты в Питер-то оказался?
Меня крестная моя пригласила в гости до Нового года. И Господь дал возможность именно после Нового года поехать. Были финансы, все было, как бы я решил ехать в гости со 2 числа по 9 я гостил у нее. И вот мы познакомились с Николаем там, так сказать. И общение наше завязалось с ним.
Так и было.
А как твоя мама крестная оказалась в Санкт-Петербурге? Ты же из Мурманска.
Ну, крестная это ведь не родной человек.
Имеется в виду по крови.
По крови.
По крови матушка у меня живет в Мурманске, в области.
Ясно. А крестная из Питера?
Да.
А как пересеклись?
Крестная моя верующий человек, она христианка, да, очень много лет, и она все время пыталась до меня достучаться, донести до меня, что Иисус есть путь, истина и жизнь. Но у нее все не получалось, и в этот момент, после аварии, только я осознанно уже стал это понимать, почему, ну, к чему она меня зовет, почему она меня зовет в гости, потому что я чувствую, что любовь и радость за меня. То есть она говорила даже, когда меня избрал для тебя отец, то я думал, что миссию уже не выполню, потому что не могу для тебя достучаться, потому что я крестная, и все это.
То, что невозможно,
да, невозможно
человеку, возможно Богу.
Вот именно, да.
Как часто мы складываем руки, опускаем их, когда кажется, нет, не получится, уже невозможно пробить эту стену. И он пробил ее сам.
Да, причем...
Давайте покажем несколько фотографий, одну за другой. Это та самая авария, в которую попал Артем. Артем, я понимаю... Я надеюсь, нас сейчас очень хорошо слышат наши подписчики.
Да.
Я понимаю, что иногда на фотографии таких вещей сложно смотреть, да?
Ну, да, как бы я пытаюсь забыть уже то, что было в прошлом, потому что жизнь моя поделилась на до и после.
Тебя здесь не видно. Вот, ну, вот на этой фотографии
земли,
видно.
Я говорю, что столбы меняли, и поэтому эскалатор выкопал. Куча песка, земли, в которой я воткнулся.
Это вон та вот куча, да?
Да, да.
Вон та куча, где ноги торчат.
Это
а
мотик.
Это то, что осталось от прекрасного мотоцикла, который ты купил за кучу денег.
А, нет, это притом мотик моего знакомого.
А, то есть
я ушатал чужой байк, а свой у меня остался в гараже. Но пришлось, соответственно, свой продать потом, чтобы выйти из денежного коллапса. То есть все так связано.
Так, а этот человек пострадал?
А он разворачивался, да? Или ты ему
как сказал эксперт, что человек нырнул в карман и сразу на разворот. В это время я в него врезался.
На полный.
Да, и в голове в последнее время той жизни у меня было такое, что если секунда времени и ты ничего не можешь сделать, выкрути ручку газа и врежься. То есть я был очень огорчен. А состояние было никудышнее после расставание после отношений с девушкой. И я просто отчаялся очередной раз. Вот. То есть вот я опустил руки в этот момент, получается.
Поэтому в эмоциональном состоянии не садитесь за руль.
Какое лучше... эмоциональное? Там не только эмоциональное было.
Я был пьян.
Он был пьян.
Да. А если выпили, тем более не садитесь.
Вот смотри, он был пьян. Он был расстроен и все равно сел в чужой мотоцикл.
На свой не сел.
В состоянии хронической депрессии я пробовал около 4 месяца.
Вот это
То есть я открыл сезон в мае месяце, гонял и успокаивал себя только секундами драйва. Потому что гонял очень, так сказать, вредно. Вредный был на дороге.
А сейчас, когда ты назад смотришь, ты не жалеешь о том, что вы расстались?
Нет. Я все это, так сказать, углубился в это, все это поднял в свое сердце и понял то, что любви-то не было. По любви же должно быть все. А я видел женщину раньше только как сексуальный объект. И просто поэтому к ней как-то прилепился и все. И был удовлетворен этим.
А некое вы долгое время были вместе?
4 месяца всего лишь.
Угу. Ну, тебе казалось, что это...
Мне казалось, сейчас начнется что-то новое, новая жизнь начнется строиться. И я верил в лучшее, но оно не приходило, и почему-то все хуже и хуже. Все рушилось под рук, все шло только вниз.
Артем, такой вопрос, прости, что я еще раз оглянусь назад, хотя жена Лотова обернулась, да, слюной столб превратился.
Ой, ладно.
Я не превращусь в соляной столб. Со мной будет все в порядке. Я просто прошу для наших подписчиков чуть-чуть глубже копнуть. Скажи мне, пожалуйста, кроме девушки, которая не захотела строить с тобой отношения.
Еще куча проблем обрушились на мою голову.
Одна из самых коварных – это употребление.
Употребление наркотиков на протяжении 2 лет периодически. Я понял, что я в системе и не могу от этого отказаться. То есть, когда я вижу, когда это появлялось, я не мог сказать «нет». Я говорю «давай». То есть,
знакомая история?
Так же и с алкоголем было.
Да.
Но все, что он рассказывает, тебе понятно?
Конечно.
Да. И вот вы знакомитесь. И кто кому сделал предложение? По поводу долгого милосердия.
Я никакого предложения не делал, вообще не озвучивал. Я вообще на самом деле виной всему, как говорит мой друг Иешуа, Иисус. Потому что моя Таня, моя принцесса, моя любимая жена, она с Галей стала говорить, что вот, Коле там месяца уже 4 года как нету отпуска, это, ну, вот он живет этим ковчегом, там, вот ему нужен помощник, ему нужен там то, ему нужно все, вот он это, вот он то. Ну, у нас хорошая команда, я не к тому, что это самое. Но нужен человек, да, который бы жил еще в ковчеге, да, вот Михаил, да, он живет в ковчеге, да, но мы все понимаем, что он одному ему тяжело.
Он, Михаил потому, что... тоже инвалид. У него он перемещается на коляске, да, у него нет ноги.
Да, и, ну,
ему он, тоже
на его плечах ну, лежит очень большая ответственность. Потому
приготовление
что,
пищи, да, уборка и
встреча людей, там то все. Сейчас уже, конечно, уже поприжились, все попритерлись, но все равно нужен человек, который бы ну, хотел, любил Бога и любил людей. То есть без этих двух составляющих служение ковчега, оно не представляется возможным. Бога любить и людей. То есть, как сказал Христос, все только так. Без любого из компонентов не получится.
Но многие считают это невероятно сложной задачей. Вы позволите мне сейчас прочитать выпускной эпикриз?
Да, давайте.
У меня еще один проект есть, называется «Врач от Бога». Он выходит по понедельникам в 19:00, и там чаще всего мы озвучиваем выписные какие-то документы. В коротком,
чудесные, да?
В коротком свидании первый раз. Так. Даже очки для этого дела сниму. Итак, Артем оказался после аварии в больнице. Сколько ты там пролежал?
Меня отправили в кому, чтобы я не скончался. 6 дней я пробовал в коме. Но не было такого, что ты вышел и побежал дела делать. Нет. Это постепенный выход, и он затянулся на месяц. То есть, все, что умел в той жизни, нужно было повторять заново, как будто бы учиться, обучаться этому.
Ну вот, я читаю, так это было число 22 августа 2019.
22 августа 2019 года, ровно за месяц до моего дня рождения, представляете?
Представляю. Дата выписки 9 октября 2019 года.
Вот, и мы поехали в Москву, приехала моя тетушка, меня поддерживает, она тоже христианка, она мне очень помогла.
Угу.
И мы поехали в Санкт-Петербург, в Смоленск, она оттуда. Там я был в центре восстановления, то есть в центре восстановления я был в трех городах, в Мурманской области, в Смоленске и в Санкт-Петербурге.
Понятно.
Когда был в Смоленске, мы поехали в церковь Мессия, Слово Жизни. Там я покаялся, и там я принял Бога, Иисуса.
Поздравляю.
Спасибо.
Ну, давайте к нашим будничным делам.
Ну, все с эпикризом.
Итак, эпикриз. Основной диагноз – сочетанная автодорожная травма за ЧПМТ. Ушиб.
Закрытая черепно-мозговая травма.
Ушиб мозга.
За ЧПТ.
Ушиб головного мозга. ДАП. Что такое ДАП?
Диффузное аксональное повреждение.
Закрытая неосложненная позвоночная травма. Посттравматический верхний плечевой двусторонний плексит. Переломы левой верхней суставного отростка и левого поперечного отростка. Позвонка без смещения. Переломы правых поперечных отростков. То есть все, что связано с позвоночником, у тебя очень сильно пострадало, да?
Все отростки пошибал.
Тут еще целая перечень отростков. Да. Закрытая травма грудной клетки.
Слава Богу.
Массивная гематома грудной клетки справа, ушиб правого легкого. Вы спросите, зачем я это все читаю? Сейчас поймете. Многооскольчатый перелом правой лопатки со смещением массивной окружающей гематомы. Пневмогематоракс справа, ушибы правого легкого по задней поверхности, травма живота закрытая, ушиб передней брюшной стенки, операция от 27 августа, торакоцентез, дренирование правой плевральной полости. В общем, я так понимаю, тебя собирали по кусочкам.
При этом я месяц
работал,
лежал.
Работал там очень большой коллектив. Вот я смотрела.
Да, он работал надо мной. А я просто лежал и не понимаю, то ли я человек, то ли не знаю кто. И я понимал, то, что только осознание пришло спустя время, то, что ты лежал в мертвом теле, Внутри этого тела есть какая-то жизнь. Что-то живет. Это твоя душа, как я понимаю.
Секундочку. Его встречали нейрохирург, нейрореаниматолог, общий хирург, торакальный хирург, травматолог. И он по экстренным показаниям был, естественно, госпитализирован. Вот я очень давно живу и видела людей, которые пострадали вот в тех или иных дорожных авариях. Даже был такой опыт, 10 лет автомобильную передачу вела. А, информации, естественно, было много. Чтобы человек вот так вот красиво восстановился, прекрасно выглядел, сам вот так передвигался, и еще с таким блеском в глазах.
Слава Богу.
Большая редкость. Что помогло? Только давай, знаешь, практические вещи, потому что наша аудитория – это не только верующие люди. Это в основном родственники осужденных или тех людей, которые попали в сложные жизненные ситуации. Это люди разочарованные, огорченные, отстраненные. Это могут быть даже осужденные, у которых жизнь сломалась, и они не верят в восстановление. Простым языком, пожалуйста, сейчас объясни нам, как все получилось. А я буду уже по ходу...
Началось все с того, что меня начали разминать. У меня после месяца лёжки, получается, была атрофия мышц всего тела. Я не мог, мне было больно ходить, и все, и как меня передвигали там. Потому что я лежал в корсете сначала, потом просто на койке валялся.
Слушай, при таких травмах он, наверное, с ног до головы в корсете лежал.
Да, в броне.
Помнишь?
Нет, нет, ты выключен, погружен в себя, как-то ты не помнишь окружающего, ничего.
Я его попросила фотографию вчера прислать, он говорит, нет, неужели никто для интереса так не щелкнет?
Нет, были у моей тетушки, я спросил.
Могли обрети, расписаться на гипсе.
Она говорит, уже нету. Все, я стер, это
ну
бывшее,
да,
старое.
Это прошлое, да.
Старое, хорошо.
Меня стали разминать, то есть как-то физически оказывать участие в моей жизни, руки, ноги, там, суставы, то есть... Я стал верить в себя, и тетушка мне рассказала про о Боге, рассказывала. Я это принимал, это сердцем питал, все это. И я понимал, что нужно заниматься физически, потому что меня начинает отпускать. То есть я позанимался, я чувствую, лучше себя чувствую и в теле, и в голове прежде всего. Это и дало стимул
это
в дальнейшем.
Это очень такой скрупулезный физические вот, возвращение, да, момент такой очень тонкий. Радуешься каждому движению пальца.
Духовно, да?
Да.
Я принял Христа в свое сердце. Тогда по-настоящему начались улучшения. Я стал улучшать. Я стал совершенным человеком. Я это понимаю. Благодаря Господу.
А к спорту ты вернулся?
Я занимался... Через 8 месяцев я уже начал заниматься штангой с маленькими весами, с пустым грифом. Я занимался штангой 2,5 года и ходил в плавательный бассейн полгода. То есть я конкретно с собой занимался.
Ты на костылях это делал или с палочкой?
Нет, учусь я ходить сначала с кем-то, об кого-то опершись, за шею кого-то бравши. Потом сам как-то по стеночке уже, это уже прогрессы были в жизни, по стеночке, там до туалета, то есть такие. И потом уже начал ходить сам. Но 5 ребер, значит, задней стенки спины было сломано, многосходичный перелом правой лопатки, шейные позвонки, 2. И поэтому, когда я учился ходить уже без чего-либо, правая сторона тела как будто была пустая. И я шел, и меня вытягивало все время в правую сторону, понимаете?
Почему
и
пустая?
С этим.
Нет, не понимаю.
После 5 ребер перелома, то есть правая сторона сильно пострадала, поэтому и чувствую, что правой стороны нету куска, да, как будто его вырезали. Я все время ходил, и меня утягивает вправо, я борюсь с этим. Вот этот момент я помню, особенно запомнил. Слава Богу сейчас, что все здорово, все восстановилось, все прошло.
Николай Юрьевич, я, знаете, о чем хотела спросить? Вот он говорит, что он молитву упокоения прочитал гораздо позже. А ведь если бы он это сделал пораньше, после аварии, да, ну вот как только сознание там начало проблески появляться, и полегче бы было?
Ну, я так понял, что тетя
духовная... молилась за меня ранее.
Да.
Уже она съела семя свое в меня.
Да, то есть,
значит, которое начал прорастать.
Стремился.
И... Да, да.
Один из рецептов успеха, который вы сейчас наблюдаете на своих экранах, дорогие друзья, это когда за вас молятся.
Да, да, это духовная пища.
Причем я скажу, что это не важно, к какой христианской конфессии вы принадлежите, это православная церковь, католическая, там, лютеранская или там, протестанты. Люди верят искренне, и это самое главное. Да? Все остальное, все наши разногласия, это какие-то теологические, это пусть оставим на откуп нашим там епископам, пусть они сами это решают. А нам делить нечего. Нам единственное, что мы можем сделать, верующие люди, это поступать, как заповедал Христос. Любить Бога и любить ближнего. На вопрос, кто мой ближний, можете просто посмотреть направо или налево, и вы найдете там того ближнего.
Огромное количество людей. И это сложнее всего.
Да, согласен.
Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
Аминь.
Как можно любить человека, который тебя вот обидел очень сильно, а нужно? Как можно любить человека, который доставил тебе столько хлопот, безумных каких-то ситуаций в жизни, когда ты не заслужил огорчения?
Нужно сердце все это достать, проработать, так сказать, понять, простить и отпустить это все. Очистить свое сердце и попросить Бога заселить эти места своей любовью, своей добротой,
цветочками.
Просто миром, своим Божьим миром, да.
Красивыми цветами.
Залатанное сердечко твое потом начнет биться еще сильнее.
Так, помнишь себя, когда вот эти нейроны все твои провалились?
Нет, этого момента вообще нету. То есть я себя 2 недели не чувствую, я не был в себе.
Ну, это ты в коме находился, да, Артем?
Да.
А когда когда сознание стало возвращаться, и какие мысли там появились? У тебя
было все очень долго и очень постепенно, очень медленно все.
Сколько по времени? Лет?
Говорит тетушка, что я спал, на 2 часа просыпался, руки там поподнимал, что-то мне рассказал, я вставал и ложился спать. Я на следующий день уже на 3 часа проспался. То есть постепенно, это вот под конец месяца, но спустя месяц я уже начал ходить, ну, меня начали поднимать на ноги, я стал осознавать, я не понимал, я понимал, что произошло, но мне было нормально как-то, я радовался, наверное. Просто радовался, понял, что такое жизнь.
Что чувствует себя человек, который не может думать? Вот о чем я спрашиваю. Ведь практически мысли...
Ну и вопросики у вас, Наталья Генриховна.
Нет, ну вот на самом деле, не может думать, не может анализировать, не может вспоминать.
Ему просто все равно.
Да, все равно. То есть нет такого, что нужно это, нужно то, сейчас пойду туда вечером. Нет, вообще нет, ничего не нужно.
Состояние.
Ты в духе.
Вопрос как вопрос, обывателя. Я думаю, что все, кто там, тоже хотят что-то спросить.
Хотят попасть в это состояние, когда думать не надо, тебя кормят, моют.
Дорогие друзья, если вы хотите что-то спросить у Артема или у Коли, напишите, пожалуйста. Алена приветствует нас. Моника, спасибо большое, девочки. Вы с нами.
Виталик, наверное, нас смотрит еще.
Конечно, он даже нас благословил.
Брат, дорогой.
Вот. Итак. Этот период ты считаешь одним из таких самых исторически приятных, да? Когда ничего не помнишь.
Да, на самом деле были такие моменты в жизни.
Так.
Потом уже после восстановления, так сказать, что я слишком нервничал, гневался. И я думал у себя сейчас, что вот сейчас бы вернуться в то состояние, я бы отлично себя чувствовал. Понимаете, хотение, желание – это духовное состояние, я верю, что было.
Я не издеваюсь, я просто анализирую своим женским умом, пытаюсь все это понять, осознать. И вдруг
я всем желаю переосознать эту жизнь, как переосознал ее я с Богом. Но
только
не проходя,
без мотоцикла.
Да, но не проходя тех испытаний, которые пришлось пройти мне.
Да. Потому что могло все закончиться иначе. Когда к тебе подошли люди, они увидели тебя торчащим из земли, по плечи, голова ушла в кучу, в землю. То есть они думали, что тебе оторвало голову.
Да, я ехал без шлема и без экипировки. Угу. Я был в жутко пьяном состоянии. Угу. Я не могу дать четкого ответа, что произошло, почему, но на фоне вот того всего, что обрушилось на меня, жизнь была нелегка и не в радость.
Но рядом были люди, которые за тебя молились.
Я в людях искал, в ком-то пытался увидеть что-то живое, но не было таких людей. Да, ну, кто-то молился, конечно. Угу. Я не знал об этом.
Не знал?
Нет.
Ну, вот говорят,
что
когда
моя тетушка всегда за меня держала молитву.
Вот говорят, молилась. Когда за тебя кто-то молится, тебе легче становится. Вот ты понимаешь это, чувствуешь сердцем. М? Ты не чувствуешь?
Как-то постепенно.
Я просто знаю, что за меня молятся. И у нас вообще есть практика такая. У нас есть община, и мы каждый день за одного из членов общины и за его семью держим молитву.
Сколько человек?
Около 50.
Вот знаете, дорогие друзья, когда начинаешь жить вот такой жизнью, ты уже... Такая хорошая привычка, которая...
56 человек.
У тебя есть нужда какая-нибудь? Есть. Какая нужда? Ну, вот у сына там экзамен. Дочь на право водительские сдает, да? Недавно вот мы столкнулись с таким вопросом. Заболел кто-то. А давайте-ка, друзья, все вместе за него помолимся.
Да.
Поверьте мне, это на практике проверено помогает. И вот, возникает идея, что Артем... После всех этих прекрасных событий в своей жизни поедет к вам в дом.
Да, я еще раз говорю, это моя принцесса с Галиной, они там поговорили о том, что в Доме Милосердия у нас есть небольшой провал. Мы все молимся, мы продолжаем молиться, чтобы человек там и жил, и служил, и работал, и помогал, и сам духовно.
Это не провал, просто предыдущий мастер или как-то завхоз.
Диакон.
Он женился и уехал.
Представляете, он 4 года жил, Женька, там. Поначалу не было ни машины, ничего, он после реабилитации, да. Потом сначала одну машину, потом вторую. Спустя 4 года он женился, у него родился сын. Знаешь, как назвали?
Коля.
Коля. Это приятное совпадение. Это приятное совпадение, я тут ни при чем. Но и они купили квартиру. Вы знаете, вот есть место в Писании, которое говорит, наступит время, когда я вам покажу разницу между любящим Бога и нелюбящим, между служащим Ему и неслужащим. Это вот да и аминь. Это вот то, что говорит Господь. Вот.
После всех твоих болячек, ком, реабилитационных центров и испытаний, времени-то не очень много прошло, 4 года.
Ну, почти, да.
Ты веришь, что у тебя получится?
Я верю.
Работать?
Я уже вижу. Я верю. У меня уже получается, у меня желание, стремление жить, творить. Слава Богу, что она появилась. Слава Богу, что произошла эта авария. Я стал другим человеком.
Я, знаешь, я всегда с осторожностью отношусь к вот таким вот пылающим сердцам, которые кричат: «Хочу служить!» А через 2 месяца: «Уф, не могу уже служить! Устал!» Как планируешь свои силы распределять? Ведь там же непростые люди. Люди с ранами и духовными, и душевными, и физическими. И там, извини, люди, от которых многие отворачиваются в обществе. Инвалид, бывший наркоман, бывший осужденный. Человек, который на улице очень много лет прожил. Это особая совершенно история. Почему?
В первый день я попытался познакомиться с каждым из членов команды, всех, кто там есть, проникнуть максимально глубоко и понять, насколько человек будет открыт ко мне или насколько мы с ним будем хорошо дружить, допустим. То есть, и у меня сложилась определенная картина по каждому из них. В общем, я сделал вывод, что ребята хорошие, команда хорошая. Я не могу больше жить, как жил раньше в предыдущей жизни. Я жил как бесполезный, просто был по течению. Я хочу нести эту помощь, я хочу нести свет и жизнь.
А как же девушки, невесты?
Это все отпало вообще. попозже. Ну,
Господь усмотрит.
Я хочу служить, да, все, Господь.
Молодой парень, 29 лет, красавчик.
У меня только мысли об отпуске появились. А ты девушки, невесты.
Ладно.
Я просто хочу прочитать буквально секунду. Да? Давай. Вот написано во втором послании Коринфянской церкви апостол Павел, который реально, он говорит, уже не я живу, живет во мне Христос. А то, что я живу во плоти, живу вот Христа ради. То есть, это он жил этим. И вот он говорит, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего.
Я очень хорошо это понимаю, и ты это знаешь.
Да. Я знаю, что такое полное посвящение, что такое ночные звонки, что такое неудобно поехать, что такое выпотрошить всю кредитную карту, да, и ну,
не знать, как.
Не знать, да, вот.
Согласитесь.
Вот.
Короче, труд большой, но нас так много. Я так радуюсь. Ты говоришь, 56 человек уже в группе, да?
Ну,
в чате у вас.
Общении, да, да.
Я думаю, что кто-то сейчас захочет присоединиться.
Конечно.
Давай все координаты.
Мы рады любому общению. Можно вот в ковчег добавиться и стать там.
Вы знаете, мне недавно огорчило одно сообщение. Я в соцсетях увидела в ленте. Написал наш общий знакомый Миша. Не будем сейчас говорить, какая организация. Угу. Просто только по согласованию с ним. Но он написал. Удивительно, но к нам не приезжают люди. И к нам не приезжают верующие. Что происходит? Ведь это же возможность послужить.
Да.
А там тоже бездомные. Там тоже очень много больных людей, у которых куча проблем. Я хочу сказать, что, дорогие друзья, если у вас сейчас дрогнуло сердце, и вы хотите, вот как Артем, чем-то помочь вот этому дому милосердия, в котором бывают многие люди с бедой, вы можете просто приехать, пирогов напечь. Кто у вас там на днях целой командой заявился?
Да, к нам приехали очень интересная команда. Один баптист, один католик, 5 адвентистов и 1 атеист.
Они приехали не с пустыми руками.
Конечно. Молодцы ребята. Приехали, провели концерт, музыку. К нам с еврейской общиной тоже приехали.
Пообщались.
Это очень важно, потому что Бог говорит, я хочу, чтобы вы были, Иисус говорит, чтобы вы были едины, чтобы мы были одним телом. Да, есть разделение, есть разногласия, но нам делить нечего, еще раз скажу.
И я знаю, что...
И нам нужно открыть еще пару точек раздачи горячей пищи на улице. Я знаю два места, которые сейчас не охвачены. Я вот, не знаю, не буду озвучивать причины, но ребята, которые там служили, они не вытянули, что ли, или не смогли продолжить. И вот появилось вот два места, где вот прямо сегодня, завтра можно организовать точки, придут люди, вы будете видеть их глаза, вы будете помогать им не остаться голодными, раздетыми. Ну, это же прекрасно видеть и глаза спасенных людей.
Я работала в московском спасательный патруль. Однажды мне пришлось посвятить целый день поездки на скорой помощи. Там специальные машины были выделены спасательным патрулем с утра до поздней ночи, когда на вокзал заезжаешь, там бездомных кормишь, лечишь. Фельдшер с нами был. Я вам хочу сказать, дорогие друзья, если кто-то сейчас подумает, халявщики ходят там, лишь бы поесть и так далее. Знаете, судьба этих халявщиков — это такая судьба, которой не позавидуешь. Люди на улице.
Да.
Причины разные.
Я скажу, что больше 60% людей, 65, по-моему, по статистике, это не связано с маргинальным образом жизни. Это не алкоголь, не наркотики, это не наличие
ЖГ.
Это то, что вот не повезло, то, что говорится, не повезло. Переезд в другой город, черные риэлторы, развод с супругами, там, не знаю, предали, бросили. Смерть близких людей. Да.
Помнишь, у нас был знакомый общий, который приехал сюда протезированием, в Москву приехал.
Угу.
Нет, в Питер протезированием ноги заниматься после аварии на производстве.
Ну, что-то было,
то ли упал, то ли куда-то в пилу попал. Сюда приехал и лишился и документов, и кредитки.
Да все. Таких?
30 минут, и все его обчистили.
Угу.
И вот куда? На этой каталке
деревянной. Ковчег милосердия.
Тема, дай Бог тебе сил и здоровья.
Да,
чувствуешь,
спасибо.
Что справишься?
Да, принимаю от вас. Я чувствую, все будет хорошо.
Потому что мысли-то большие. Я общался и с лидерами, ну, организаций подобных, и церквей, и о том, что нам нужно создать, ну, как минимум в следующем году открыть еще одну палатку милосердия и единства, где бы каждая церковь могла бы по очереди служить. Пустить автобус милосердия по городу, который бы каждый день
надо,
курсировал
что...
по точкам, вот как ночлежка делает и другие организации.
Спасательные патрули, у них 15 машин, по-моему, на рейсы становятся. Они разъезжаются в разные уголки города, и там уже эти бездомные люди, они знают, куда можно подойти и попросить таблетку аспирина или новую обувь, или стакан горячего
стакан
чая.
Воды,
да.
Причем, ну, это крайне важно, потому что люди, еще раз скажу, вот как Наталья и сказала, что это, ну, безусловно, люди, которым, ну, они не пойдут на улице есть без, ну, без нужды. Вот я вам скажу, что не от хорошей жизни все равно люди идут. Да, какая-то часть, может быть, ну, можно их назвать халявщиками, но это не от хорошей жизни. Для меня это возможность...
Взять тарелку супа, подойти,
да.
Это тоже, извините, нужно преодолеть.
Смелость нужна. Да,
смелость. Я видела людей,
как совесть.
Пожилая пара, которая приехала на кормежку у вас. Я вижу, что им просто неудобно подойти.
Неудобно
подойти. Как же так? Взрослые люди, скорее всего, дети есть.
Да, и внуки, может
и
быть.
И внуки, может быть. Ой, это вообще история.
Да, бабушек у нас тоже хватает, которые... Им не хватает. А что не хватает? Общения не хватает. А для меня, ну, вообще для любого...
Даже тарелки супа.
Да, даже тарелки супа.
Я знаю таких
бабушек. В этом году, в этот и прошлый год стали появляться пенсионеры, которым не хватает на то, чтобы им лекарства купить или еще что-то. Да, ну, мало ли что.
Не люблю никому навязываться.
Угу.
Думаю, что Господь сейчас усмотрит, у кого-то стукнет. У меня вопрос. Скажи, пожалуйста, что говорят врачи по поводу состояния твоего здоровья? Вот сейчас... Тебе каждые полгода, скорее всего, нужно
вообще
проходить
ничего,
реабилитацию.
Потому что я отказался от инвалидности, мне присваивали третью рабочую группу. Mm-hmm. Я сказал, нет, это будет клеймо для меня. Я не буду себя считать настолько сильным, как считаю сейчас. Я стал сам заниматься штангой и очень активной жизнью.
Еще рекомендую 10 тысяч шагов в день. Чтобы
да, я очень много, я очень активен, да. И
это видно.
Нет, периодически, раз в полгода я пропиваю витамины группы В, конечно, для мозга, для нервной системы. Вот. И слава Богу, я полностью выправился, уже я готов служить.
У нас осталось 7 минут, давайте проведем их с пользой для...
7?
Да, 7 минут, в 50 минут наша передача заканчивается. С пользой.
С пользой.
Первое. Какие нужды есть сейчас у Дома Милосердия?
У Дома Милосердия есть нужда Дом Милосердия в собственности. Здесь нужно, мы арендуем сейчас, и в среднем получается при полной нагрузке где-то порядка 80 тысяч нужно в месяц. Это на продукты, это на аренду, электричество, газ и все такое, медикаменты.
Ну, вы скромно достаточно живете.
Ну, мы хорошо живем, потому что у нас есть замечательные люди, которые нам помогают. Это удивительные люди. Я сейчас, если буду их перечислять, их очень много доброжелательных. Там, ну, вообще,
скажем
там,
спасибо вообще.
Огромное, да, спасибо. Я вот за каждого молюсь и благословляю, потому что, ну, вот люди просто отзывались и продолжают помогать и и продуктами питания, и там, и одеждами, и там руководители некоторых организаций, прямо вот какая-то нужда, там срочно нужно там деткам провести праздник в онкоцентре, там несколько детишек ушли, и стал огонь тухнуть, и говорит, все, там деньги выделил, мы купили там несколько ящиков мандаринов, развели по всем онкоцентрам, по отделениям. Там, угу.
Так, нужда. Все-таки, не отвлекайся.
Нужда, короче.
Дом.
Земля, дом, машина очень нужна, потому что я в своем автомобиле вожу людей бездомных, и семью свою, продукты, вещи, ну и так далее, и так далее. Слава Богу, есть брат Сергей со своим великолепным таксопарком, который подхватывает, поддерживает. Да, но все равно...
Не хватает.
Не хватает, да. Просто нужен автомобиль, либо это универсал какой-то, либо, не знаю, Рено Дастер, чтобы там бачки можно было ставить, там еще чего-то там перевозить.
Рено Дастер хорошая машина.
Рено Дастер, ну вы знаете, да,
хорошая машина. Так, еще один вопрос. Что касается постельного белья.
Постельного белья достаточно.
Достаточно. Средства гигиены.
Средства гигиены.
Это я тебе закладываю сейчас.
Что нам нужно, да.
Очень важные вещи.
Мы примем с удовольствием зубные щетки, зубные пасты, мыло. Что мы еще примем? Ну, в принципе, вот так вот.
Они, конечно, не очень зубастые.
Не очень зубастые.
Потому что у них периодически возникает нужда сходить к стоматологу.
Да, у меня, говорит, зубы есть белые, красивые, два.
Передние. Да, конечно, нужна медицинская помощь, но это уже помощь. Другой вопрос. Да. Мы его будем решать по-другому. Да. Так, обувь.
Принтер еще нам нужен.
А принтер вам зачем?
Чтобы Михаил мог бы там распечатывать разные бумажки, чтобы мне не приходилось приезжать в ковчег, забирать оттуда бумаги, ехать домой, и потом опять распечатывать. Просто чтобы там был принтер.
Принтер.
Обувь есть.
Так, обувь есть. Носки, трусы.
Трусы, они тоже есть, но мы на улице раздаем. Нужно для раздачи на улице, что нам нужно? Женская гигиена, да, прокладки, трусы женские.
Мыло,
шампуни, вот это тоже необходимо. Ну и мужское, соответственно, тоже.
Так, и одноразовая посуда, если я не ошибаюсь.
Одноразовая посуда, это, ну, это накормление, там, ну, это да, это нужно. Глубокие тарелки. Ну, если кто-то захочет, я верю, что такие люди нас смотрят, кто-то отзовется, телефон будет, контакты будут, можете написать.
И теперь, наверное, уже телефон Артема будет, как человека, который является твоим преемником, заместителем.
Ну уж прямо преемником, заместителем. Пока мы с Артемом познакомились 2 дня, можно сказать, видимся вот так, ну 3.
Но ты уже в отпуск собрался.
Я уже в отпуск собрался, я верой уже поехал в отпуск.
Артем, мы очень верим.
Я верю, что Артем станет продолжателем дела.
Я тоже верю.
Потому что нам нужно будет открыть не один дом, а несколько. И все равно я всегда смотрю дальше. Вот как апостол Павел говорит, ты передай верным, да, людям те знания, чтобы они могли еще кого-то научить, чтобы нас стало больше. Вот я, там, Артем, еще кто-то. Артем кого-то научит.
Кто-то еще кого-то, да, последовал.
Но это как минимум, ну, минимум это год.
Я забыла сказать, есть еще одна нужда, бритвенные наборы. Где вас искать в соцсетях? Быстренько скажи.
Ковчег Милосердия, да?
Лучше всего ВКонтакте, в
ВКонтакте,
Телеграме, да?
Да, Ковчег ВКонтакте, в Телеграме, Ковчег Милосердия, наша официальная организация, оно Ковчег Милосердия, вот, либо Ковчег есть тоже, вот.
Ну и Колин телефон, он обычно после программы мы его выкладываем, да. Вы можете ему напрямую позвонить. Значит, 2 минуты до завершения эфира хочу отдать их Артему.
Да.
Артем, как человек, перенесший серьезные испытания в жизни, пожелай, пожалуйста, тем, кто сейчас в отчаянии, унынии и испытывает какой-нибудь такой депресняк по поводу того, что жизнь пропала, все кончилось и так далее. Пожалуйста.
Дорогие друзья, не стоит никогда отчаиваться. Какие бы обстоятельства на вас ни налагались, не ложились, всегда будет... Завтра будет по-другому, то есть не нужно думать, что это плохая жизнь. Нет, это всего лишь плохой день. Сегодня так, завтра будет лучше. Ведь каждый день, созданный Богом, дается для чего-то, и нужно его прожить во славу Божью.
Да.
А мне понравилось высказание одного врача в программе «Врач от Бога». Он сказал: «Жизнь – это не репетиция. Это все серьезно. Так что живите».
Живите сегодня, да.
Серьезно, относясь ко всему, что происходит.
Жизнь – это не нечто случайное.
Да,
не нечто случайное.
Спасибо.
Это то, что нам дано для того, чтобы мы сделали, как бы высоко это ни звучало, мир лучше, добрее,
да,
теплее.
Бог благословит вас.
Да. Всего доброго. Спасибо, Артем. Огромное спасибо.
Спасибо.
Удачи.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.